вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лена, добрый день.
Добрый день.
О чем мы будем беседовать?
Давайте сегодня поговорим. Я с удовольствием проконсультирую вас в прямом эфире по вопросам расторжения брака. Как экологично развестись, а если не получается экологично, то в каком размере поделить общую совместную собственность, как заключить брачный договор, как урегулировать споры о детях в судебном порядке, во внесудебном порядке, наследственные правоотношения и все правовые вопросы, которые могли бы вас заинтересовать. Звоните.
Дела семейные, тема программы, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8495-7373-94-8. Нас можно не только слышать, но и видеть в телеграм-канале, в ютуб-канале и ВКонтакте. Добрый день, как вас зовут?
Обалдеть.
Что такое?
Ты звонил с первого раза, Александр?
Да, Александр.
Александр, здравствуйте, ребят. Вы знаете, вот прям мечтал попасть к нам в программу, но совершенно случайно сел в машину в первый раз на этой неделе. Итак, смотрите, в чем вопрос. Есть девушка, жена, моя жена. Ей тетя подарила квартиру. Подарила? Через договор дарения, вступила в права, получили запись в едином реестре. Тетя очень взволнована, что ее ближайшие родственники, родной брат, условно говоря, родная сестра, могут это дарение оспорить. Могут ли?
Теоретически возможно любую сделку оспорить, Александр, но для этого нужны, конечно, веские основания. Например, если в момент совершения этой сделки по дарению вот эта тетя, даритель, она страдала каким-то заболеванием, которое исключало ее вменяемость и возможность осознавать характер своих действий, руководить ими. И это может быть достаточно серьезным основанием. Для этого экспертизы проводятся, медицинские документы исследуются. Либо это сделка, которая совершена под влиянием угроз. Понятно, что сделка эта регистрировалась, и регистратор проверял и дееспособность визуально, запросы делал соответствующие, поэтому...
Сделка оформлялась через МФЦ в Москве, я так понимаю, никаких запросов здесь...
Они делают обязательно запросы. Это, конечно, автоматически. Состоит ли человек на учете в психоневрологическом диспансере? Я веду к тому, что теоретически, я обязана вам ответить, что любая сделка, включая ваше дарение,
может быть оспорена.
Но фактически оснований вы никаких не назвали, которые могли бы послужить вескими основаниями для удовлетворения таких требований.
А одним словом, эта процедура очень сложная, это очень долго, и достаточно тяжело суды идут на такие, протестования, что ли, этих сделок.
На ровном месте невозможно.
Пожалуйста.
А можно ли сейчас как-то подстраховаться, пока, слава богу, все живы и здоровы, пройти сейчас какую-то экспертизу, на всякий случай положить документы куда-то в ящик.
Да? А сколько тете лет, скажите, которая подарила?
Ей, если сказать, 70.
Нормально.
Это такой некритичный возраст, не обязательно возрастная деменция, которая уже 80, она очевидна.
Лен, зачем вы, Александр, хотите документы куда-то положить?
Чтобы потом не оспорили.
Вы знаете, просто, как сказать вежливо, она ожидает того, что один из ее ближайших родственников будет обязательно эту сделку оспаривать. Он очень серьезный силовик, скажем так, с большим послужным списком, с контактами во всех возможных органах. И для того, чтобы избавить себя в дальнейшем от каких-то ненужных вещей, копания в прошлом, может быть, сейчас лучше, получить справку об отсутствии, о том, что не состоит там...
То, что не состоит, Александр, то, что не состоит на учете, это совершенно очевидно, потому что это все в интернет-базе есть, но есть другое основание для оспаривания, это что не состоит на учете, но, тем не менее, человек в этот момент болел, был не в себе. Вы знаете, можно, если вам будет спокойнее и... В принципе, это достаточно разумно сходить сейчас к психиатру, сходить к неврологу, взять справки по состоянию здоровья. И этого, наверное, будет достаточно, чтобы в ящичек положить на всякий случай.
Большое спасибо. Большое.
Пожалуйста, всего доброго. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Добрый день, спасибо за эфир. Хотел давно дозвониться, как раз-таки по важной теме сегодняшней.
Сегодня мечты сбываются.
Да, говорите.
Спасибо за эфир, обожаю, слушаю вас каждый день, но суть не в этом. Такая ситуация, экологично пытаемся развестись с супругой, с бывшей. Значит, просит алиментов на 200 тысяч на детей, на двоих в суде, в твердой сумме. А у меня доход по 2 НДФЛу, по основному месту работы 50 тысяч рублей, а по ИП где-то порядка 100 тысяч в месяц. В прошлом году был доход, допустим, порядка 10 миллионов.
Так. Но официально вот. 50 и 100, да?
Нет, официально на ИП приходило порядка 10 миллионов в прошлом году. Так. Вот как сейчас по опыту адвоката суды смотрят в эту сторону? Судья же будет запрашивать выписку, правильно, банковскую?
Да, давайте разберемся. В твердой денежной сумме взыскиваются алименты тогда, когда есть основания полагать, что плательщик алиментов скрывает свой доход реальный. Также, да. Когда часто меняющийся доход, заработок, это да. Тоже относится к таким основаниям. На что смотрят суды? Первое, чтобы детям был обеспечен тот уровень содержания, который они имели, вот образ жизни, который они имели, когда родители еще не были разведены. Это раз. Второе. Предпринимательская деятельность совершенно очевидно связана с рисками. Но отчетность за 2 года этого, пожалуй, будет недостаточно. Нужно смотреть в динамике. А что было там 3 года назад, 4 года назад? Да? Может быть, у вас прошлый год просто был такой успешный, удачный, и вам повезло. Поэтому здесь нужно смотреть также потребности детей. И сторона истца, то есть вашей супруги, она должна будет доказать, а на что ей нужны вот эти 200 тысяч рублей, на что она тратит, есть ли там какие-то кружки, занятия для детей. Ну, соответственно, это все вопрос доказывания. Возможно ли взыскать больше, чем 1/3 заработка и иного вида дохода, потому что у вас 2 детей, 1/3 предусмотрена законом? Ну, возможно, в твердой денежной сумме, но, опять же, обязанность доказывания ее, она должна доказать, то, что вы что-то скрываете. Например, что сейчас используют для доказывания? Ваши расходы. Вот у вас доход 150 тысяч рублей, а вы, например, в месяц погашаете какую-нибудь ипотеку 200 тысяч, потом еще какой-нибудь автокредит погашаете 100 тысяч, вот где-то вы эти деньги берете.
Это пример, да?
И ездите отдыхать на дорогостоящие курорты и пользуетесь дорогостоящими автомобилями, ездите в бизнес-такси, и у вас на такси в месяц, может, 150 тысяч уходит. То есть она должна будет вот эти запросы сделать, суд их получает, анализируется, ваш уровень жизни в том числе совпадает с тем, что вы показываете в своих доходах.
Вопрос в другом. Вы 200 тысяч потянете в месяц?
Нет, в том-то и дело, но...
Ну тогда вы так и говорите, с супругой поговорите, как вы говорите, экологически вы разводитесь, так и скажите.
Так она говорит, что я миллионы зарабатываю, вот в чем проблема-то.
Ну наверняка эти миллионы идут куда-то в работу, а не на себя вы тратите их, она это понимать
вот
должна.
Ну вопросы по ИП, опять же, да.
ИП же тоже расходы. Лена недаром сказала, что бизнес, особенно ИП, это очень зыбко и очень неконкретно, поэтому, ну, надо с ней разговаривать. Если не понимает, то тогда в суде надо доказывать о том, что вы такую сумму не можете тянуть каждый месяц. Знаете, она может придумать миллион, давай мне. Ты 10 миллионов заработал, давай мне миллион в месяц. Сказать любую сумму можно. Я думаю, суд не решит так.
Ну, надо смотреть в этой конкретной
практика,
ситуации.
Судьи удовлетворяют такие большие суммы? Либо один оклад, прожиточный минимум 20 тысяч ребенка, и все.
Нет. Удовлетворяют в твердой денежной сумме. Но, опять же, это достаточно высокие суммы. Но это вопрос доказывания. Нужно, чтобы доказали, что да, дети вот жили с вами 3 года назад, посещали частные там школы, кружки, дорогостоящие вещи, да, приобретали, может быть, няни были, но я не знаю, как вы жили, да, и вот доход был такой, вы все там обеспечивали и за все платили. Надо еще понимать, что родители в случае разводов пополам должны платить, то есть, соответственно, на детей в месяц она должна сейчас тратить 400 тысяч рублей, 200 она просит с вас.
Вот она тратит 40.
Ну вот тогда скажите ей, что по закону она должна половину. Если вы 200 даете, то и она должна будет в конце месяца отчитаться, что она на детей потратила со своей стороны тоже 200 тысяч.
Вот вы требуете у нее обоснования, да, в суде сейчас требуете обоснования, на что нужно 400 тысяч сейчас детям. Получается, нужно 400, она должна это обосновать.
Спасибо большое. Последний вопрос. Есть расписка на 5 миллионов, которую я должен, которую я брал на строительство дома загороднего.
Угу. Общий дом?
Да, дом вообще ее, он на ней.
Но в браке?
Да, в браке строили, брал 5 миллионов, расписка, есть друг.
Брачный договор составляли?
Нет, расписка только, нет, только расписка.
Нет, стоп. Брачный договор составляли, вы говорили, нет, только ее. Нет. Ну, мы слышим, да, он говорит сейчас, слушатели, что только ее. А я сомневаюсь, что только ее, потому что в браке был построен дом и нет брачного договора. Значит, половина ваша. Вы можете заявлять иск о разделе общей совместной собственности и требовать половину этого дома.
Да, вы... но она еще просит все деньги со счетов половину.
Ага, у вас еще там идет раздел имущества. Экологично вы действительно разводитесь.
Очень экологичный
развод.
А много денег на счетах?
На счетах порядка 2 миллионов. На момент развода.
На момент развода.
Но и у нее семь моих было.
Угу. То есть вы еще вот эти 9 делите сейчас пополам. И получается, она вам должна. Вот такой
не,
у
вас ну пусть делите. Если вы хотите как-то выиграть и что-то, чтобы у вас осталось, делите,
да
боритесь.
Да я хочу, чтобы дети были счастливы. Мне, да, это...
да они будут счастливы. Главное, чтобы вы нормально разошлись, а дальше дети будут счастливы. Не волнуйтесь,
да,
вы
спасибо.
Им подарите.
Но да, вот мне главное по расписке. Мне надо свидетелей привлекать или не надо?
А, по поводу расписки. Зыбкая такая история, потому что все приносят эти расписки, нотариально они не удостоверены. Естественно, вы имеете в виду, что техническая экспертиза давности изготовления этой расписки, да. Она может быть проверена. Соответственно, да. Если, ну, я не применительно к вам, а вообще, если вот изготовили сегодня, сказали, что 3 года назад, то экспертиза покажет, что это фальсификация, что на самом деле...
Да, ну нет, ну, наверное, настоящая
назад.
Расписка.
Настоящая расписка.
Да. Действительно, у этого человека на тот момент, он сможет подтвердить, что эти деньги были?
Да, у него по 2 НДФЛ 60 миллионов доход в год.
Угу, то есть он подтвердит, что деньги были. Уже хорошо.
Да, вернее.
Соответственно, по безденежности оспаривать нельзя. Вот пусть он заявляет исковые требования к вам о возврате суммы долга, да, и, соответственно, вашу супругу привлекает в качестве соответчика, потому что долг общий.
А в суде на алиментах это не имеет отношения
никакого? У вас слушание идет сейчас только по алиментам в твердой денежной сумме, либо вы
да.
Ага, нет. Тогда иск о разделе общей совместной собственности, дома, долговых обязательств нужно заявлять отдельно. Вы его заявляли?
Нет, она все в одном иске.
А, ну так я вас спрашиваю, в одном или только алименты или нет, а у вас в одном. Но если у вас все слушается в одном процессе, значит, нужно приносить и приводить все в один процесс, конечно. Он пусть захватит еще документы ваши, вот этот знакомый, то, что у него деньги были, 2 НДФЛ пусть возьмет.
Ну, он 2 НДФЛ предоставит.
Пусть предоставляет, да, потому что это тоже проверяют.
Держитесь. Потом, как все пройдет, позвоните, расскажите, что урвала, что не урвала.
В марте расскажу.
Договорились, спасибо.
Расскажите о своем экологичном разводе.
Я почему-то на стороне нашего слушателя. Да.
Жалко его.
Ну, конечно, потому что я знаю таких женщин, которые вплоть до трусов готовы забрать и выгнать мужчину. А с другой стороны, знаете, Лен, есть, конечно, понятное дело, благородное, когда развернуться, уйти в том, в чем находился, и все оставить.
Ну,
забери, дорогая, квартиру, машину, дачу, 9 миллионов на счетах, да. Живи в свое счастье с нашими детьми.
Вы знаете, приходят, когда консультируются, ведь много консультируются по семейным спорам, по разводам, по разделу имущества, по детям. Слышишь одну сторону, ну, прям вот веришь, думаешь, ну вот так оно и было. Слушаешь другую сторону, так, и тут вполне убедительно. И вот где там правда,
пожалуй... У каждого своя правда, сколько людей... Здесь только и правд. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Елена. Подольск. Скажите, пожалуйста, это в продолжении темы выплаты алиментов. Вы меня слушаете?
Да.
А, значит, у меня племянник, да, у него такой образ жизни, он это не работает, ну, в общем, такой ведет образ жизни, разгульный. В общем, ему назначили алименты по... он не являлся в суд, суд решил самопроизвольно. Назначили алименты, у него идут каждый день с выплатой 750 рублей. Насчитывается каждый день. Ему с 21 года около 900 тысяч назначили выплату алиментов. Елена, скажите, пожалуйста, это реально? Могут быть такие алименты каждый день начисляться с неработающего человека 750 рублей? Такое бывает вообще в жизни? А если он не может? Его уже, ну, под арест квартиру взяли. Его разуют совсем и разденут. Человек вообще попадает. Но это реально такие алименты выплачивать? Поясните, пожалуйста, может быть, я ошибаюсь и...
Мы услышали, мы вас услышали. Давайте послушаем Лену.
Индексация производится, безусловно, на размер задолженности, которая существует ежедневно. Спрашивают
о том, 750 рублей в день может быть?
Я не знаю, как...
В день идет 750 рублей выплаты у него каждый день.
Да мы поняли, все, тихо.
Если его сейчас он не будет, не выплатит, у него взяли квартиру под арест, ее продают, но на лот. В общем, не продается, снижают еще на 300 тысяч до следующей продажи. Там, дай бог, хватит, это у него квартира в Подмосковье, а не такая дорогая. Дай бог, хватит на выплату алиментов. А потом-то у него не будет ничего, алименты таким же образом будут начисляться. А где же он это возьмет-то? Его что надо с ним сделать? Я не понимаю.
Вы, простите, пожалуйста, вы позвонили задать вопрос, выговориться или услышать ответ все-таки?
Нет, услышать ответ.
Ну хорошо, тогда можно уже, это мы вам ответит наш народный адвокат, хорошо?
Хорошо, да.
Пожалуйста, послушайте.
Уважаемые слушательницы из Подольска, скажите, пожалуйста, в каком размере были начислены алименты судом?
750 рублей в день. С 21 года...
Что, 800... в чем вопрос?
Такого быть не может. В судебном решении, в судебном приказе, что там у вас было? В твердой денежной сумме, либо в процентном соотношении к заработку и иному доходу? Какое было первичное судебное решение?
Вы имеете в виду, Лен, общая сумма в месяц?
Сколько взыскали?
В смысле, за день не бывает алиментов?
У него в наследство...
Тихо, Послушайте, помолчите, пожалуйста, минуту.
Так, даю общий, как правильно? Даю общий ответ.
Да.
Ни в каком судебном решении не может быть указано 750 рублей в день. Алименты начисляются ежемесячными периодическими платежами, ежемесячными. Соответственно, о каких днях речь не идет. О днях сейчас скажу дальше. Начисляются алименты по общему правилу в процентном соотношении к заработку и иному доходу. На одного ребенка 1/4, на двоих детей 1/3, на троих и более детей половина заработка иного дохода. Раз. Второе. Алименты, вот как слушатель уже сейчас звонил нам, могут быть взысканы и в твердой денежной сумме. Но для этого нужно подавать в суд и получать судебное решение. Для процентного соотношения достаточно судебного приказа в заявительном порядке. Дальше. Если человек не работает, то начисляются в каждом регионе разные ставки. Это решение принимается ежегодно, причем увеличивается эта ставка для неработающих алиментных платежей. Соответственно, по ставке Московской области, если он проживает в Московской области, были начислены ему как неработающему алименты ежемесячно. Но так как он их не платит, вот эти минимальные ежемесячные алименты, его сумма постоянно индексируется. То есть остаток задолженности у него все больше и больше, денег в день у него тоже получает все больше и больше.
Лена, это очевидно.
Ну, а так о чем мы тогда говорим?
Какой у вас вопрос? Какой у вас вопрос?
Нам назначено по суду, как нам объяснили. Месяц у него выходит выплата алиментов 21 тысяча.
Правильно. Ну, так, дальше. Вопрос в чем?
Вопрос, может ли быть каждодневная выплата у неработающего человека 750 рублей в день?
Ну, 21 тысяча, если назначена в месяц, вы разделите на 30 дней. Так и получается 700-750 рублей. 750 рублей – это 23 тысячи.
Плюс задолженность, индексация.
Откуда вы знаете, что он не работает? Может, у него откуда-то доход идет, и суд это нашел? Это первое. Второе, сколько ему лет?
Ему 41.
А что он не работает? Он инвалид?
Максим, там
он инвалид.
Сложная жизненная история, он не работает, потому что он лодырь. Не хочу даже покрывать.
Ну вот тогда он возьмите, лодырь. Пусть он пойдет работать. И зачем вы за него, тетя Елена, Елена, вы так нервничаете,
а? Встречный иск можно подать на жену. Жена в такой же ситуации тоже пьет и не работает, а она подала на него на алименты. А на нее можно встречный иск подать, что она не работает? Она проживает, детские деньги получает, пьет на них, а сама на него подала в суд на алименты. Встречный иск можно подать?
Алименты уплачивает тот родитель, который не проживает с детьми. А тот родитель, который проживает с детьми, алименты не выплачивает.
Не платит.
Но очевидно. На что тут то, что она там не осуществляет уход за детьми, ну, на что можно подать? На ограничение, на лишение родительских прав тогда, но нужно иметь в виду, что он должен будет себе забрать этих детей в случае выигрыша.
Зачем ему?
Их обеспечивать.
Он не работает, пьет.
Поэтому нужно, ну, как бы это тоже понимать, осознавать. То, о чем вы говорите, это основание для того, чтобы задуматься, а не надо ли маму ограничить, либо лишить в родительских правах в судебном порядке. Но в суд, чтобы идти, нужно все-таки и деньги платить, и адвокатам платить, экспертизы какие-то назначать. То есть это тоже нужны везде деньги, понимаете? А он нигде платить не хочет.
Елена сказала, что у него сложная житейская ситуация, поэтому он не работает.
Да, не скрываю.
Вот. Да. Елена, вы знаете, это отмазка может быть любая. Руки, ноги есть, голова на месте, иди работай. И 21 тысячу в месяц заплатить на детей можно. Смог сделать детей? Попробуй и заплатить. Платить за них. А то, что она там пьет, это можно, конечно, через суд все решить. И деньги эти детские будет тратить на себя. А вот это вот то, что может ли 750 рублей, может быть, Лена сказала, 21 тысячу разделите на 30 дней. Он же не каждый день носит в кассу 750 рублей. Он один раз в месяц должен платить, и все. А 750
да,
это...
Вот ему за эти годы.
Ну, а то, что за эти годы, это нормально. У нас алименты, должники по алиментам еще страшнее, чем должники по этим налогам, по налогам. У нас государство на стороне детей всегда в этой ситуации. Я прав?
Абсолютно так. И каждый год все
ужесточается,
жестче в отношении так называемых алиментщиков. Посмотрите еще на досуге статью 157 Уголовного кодекса «Злостное уклонение от уплаты обязательных платежей», куда входят алименты.
Его никуда не выпустят, ни за границу, а потом еще какие-нибудь работы назначат. Короче, Елен, вот вам, не знаю, это не советы, мы советы давать не можем, только вот просто холодным сердцем говорю, устраивайте его на работу. Помогите, поддайте ему пинка, чтобы он пошел работать. Иначе в 41 год человек...
Все принимали.
Ну, значит, не знаю. Короче.
Да, гиблое дело. Максим, я очень благодарна, что вы мне откликнулись. Спасибо огромное.
Пожалуйста. А вам сил, пожалуйста, Лен. Держитесь, держитесь. Да. Все, боже ты мой. Господи, 41 год.
Не хочет работать, а дети не хотят есть.
Да.
А дети
мы
есть
пить хотим. Набухаться и валяться. Новости на «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12.36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
Ну, вот мы сейчас, пока шли новости и реклама, за кадром решили объявить голосование. Друзья, проголосуйте, пожалуйста. Вот нас очень зацепила, тронула тема и звонок Елены, которая вот звонила по поводу своего племянника, который не платит алименты. Друзья, если человек, отец, не платит алименты, что делать? Да, по суду, по закону все это добиваться. Любыми путями, через суд и так далее. 134-21-35. Принудительные работы. Пусть работает принудительно и зарабатывает деньги, какие-то копейки, и эти копейки пусть там рубли переводятся детям. 134-21-36. Ну вот, что еще?
Сажать в тюрьму.
Ну, а хороший, может, простить? Третий вариант.
Давайте сначала плохой, потом хороший. Дадим ну, давайте. Всем шанс высказаться.
Не, давайте. Работы 134-21-36 или тире заключение. Вот или исправительная работа, или там какие-нибудь 15 суток где-нибудь там в камере. Вот. А простить 134-21-37. Ну, нет у мужчины возможности. Лоботряс, он не
тяжелая
может работать.
Тяжелая жизненная ситуация. Да,
тяжелая жизненная ситуация. 134-21-37. Код города 495. Подскажите, такой теоретический вопрос, Костя пишет. Мы с женой ИПшники, так что зарплаты нет. В случае развода я отдаю жене и детям квартиру, машину, дачу и товарный остаток бизнеса. Можно ли заключить договор, что это все компенсирует мои алименты на 10 лет?
Угу. Да, сейчас заключаются такие алиментные соглашения. Нужно просто нотариусу будет предоставить документы, свидетельствующие о том, сколько стоит там это имущество, сколько лет детям, соответственно. И расчеты нотариус произведет, поймет, что не нарушаются интересы несовершеннолетних детей, поэтому вот такой взаимозачет возможен. В настоящий актуальный момент так. Было другое время, когда запрещалось это делать, практика менялась, сейчас можно.
Умер нерадивый родственник дальний. Я, как наследник, имею право на наследство, точно знаю, что у него по ФССП 15 миллионов долг. Как мне узнать все наследственное имущество, чтобы понять, стоит оно того или нет?
Пойти к нотариусу нужно. Пойти к нотариусу, понять, что входит в состав наследственной массы, на что, собственно, распространяется ваше наследование, и соизмерить, больше это 15 миллионов. Есть смысл. Меньше 15 миллионов, но вы же и долги наследуете пропорционально той доли, а вы 100% доли вступаете в наследство, получается, в минус уходите, как говорится. Поэтому сходите к нотариусу, и нотариус решит этот вопрос, а вы потом уже решите для себя.
Кстати, Масрод, к нотариусу можно не ездить в тот город, где этот дальний родственник живет, а к нотариусу рядом со своим домом, потому что общая база сейчас.
Сейчас в нотариате очень здорово сделали, потому как вот недавно мне совсем звонила женщина, у нее там с ногами проблемы, ей нужно ехать в Краснодарский край, как она считала, выдавать какую-то там доверенность, ну, к нотариусу идти. И она была так счастлива, когда я сказала, что она может пойти к ближайшему своему нотариусу, и он потом перешлет вот туда, в Краснодарский край, другому нотариусу все документы, и там другой человек, кому нужно их передать, их получит. Она не верила своему счастью. Говорит, неужели мне не ехать, а я тут все думаю, что как мне собираться и как мне добираться. Поэтому у нотариусов сейчас, да, здорово система построена.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Светлана.
Да.
Спасибо за полезную и очень нужную программу «Народный адвокат». А приглашенным специалистам огромная благодарность за компетентные консультации и четкие ответы. Вопрос к адвокату. Елена Николаевна, пожалуйста, просьба подсказать пути выхода из сложившейся в моей семье ситуации. Развод официально оформлен 10 лет назад. Бывший супруг проживает в съемном жилье. Состоит в очереди на получение жилья по месту работы, но по-прежнему зарегистрирован в квартире, которую мы, находясь в браке, приватизировали. Все члены семьи нотариально отказались от приватизации в мою пользу. Документально я являюсь единоличным собственником, однако фактически не могу распоряжаться данным жильем по своему усмотрению. Ну, например, продать или обменять жилье, подарить также. Знаю, что снять бывшего супруга с регистрации по своему желанию я не имею права. Могу ли я снять с вышеупомянутой регистрации бывшего супруга, предоставив ему другой равнозначный адрес для регистрации? Угу. Прошу вашего совета, уважаемая Елена Николаевна. Заранее благодарю.
Специфика этой ситуации заключается в следующем. Дело в том, что когда отказываются от приватизации, сохраняют право проживания в данном жилом помещении. Сохраняют право проживания. Вот если бы это было не в результате приватизации, просто были бы зарегистрированы и все, ну, было бы несложно снять с регистрационного учета в одно судебное заседание, все это достаточно было бы просто. А здесь действительно сохраняется право проживания. И если вы реализуете, вы можете сейчас подарить, продать, Но квартира будет обременена вот этим человеком и его регистрацией. Это нужно найти тех, кто пожелает купить такое жилье, где есть человек, который сохраняет право проживания. Поэтому здесь, конечно, ситуация сложная, но если он не несет бремени содержания этого имущества как проживающее лицо, то есть не оплачивает никаких коммунальных платежей, не осуществляет текущий ремонт, соответственно, утратил свою связь с этим жилым помещением, то возможно обратиться в суд с требованиями, но нужно будет это доказывать, о признании его утратившим право пользования жилым помещением на основании вот как раз того, что он, ну, например, коммуналку не платит. Он, я правильно понимаю, что, ну, никоим образом к этой квартире отношения не имеет, кроме того, как там зарегистрирован?
Да, Елена Николаевна, никоим образом он не имеет никакого отношения. Все я оплачиваю, делаю ремонт, и он не проживает 10 лет уже там.
Угу. Ну вот вам нужно будет попробовать обратиться в суд с требованием о признании его утратившим право пользования жилым помещением. Понятно, что здесь сложнее будет процесс доказывания, чем если бы это не было отказом от приватизации. Но возможность такая имеется. Попробуйте.
Да, а вот если можно вот на эту часть вопроса ответить, могу ли я ему предоставить равнозначный адрес для регистрации? Вот нет, другой, у меня есть другая квартира.
Нет, такая возможность законом не предусмотрена, поэтому здесь, ну, только тот вариант, который я вам предложила.
Да, спасибо. Переписать большое, вы его понимаете. В другое место не можете.
Угу, ну, спасибо. Или продать с ним. Спасибо. Продать с ним. Может быть, кто-то и приобретет, да, и быстрее с ним как-то разберется. Такие тоже случаи могут быть.
Пожалуйста, хорошего дня. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Если в браке одному из супругов досталась квартира в наследство от родителей, она будет делиться пополам при разводе, Сергей? Лен, коротко.
Нет, не будет все. Делиться, нет.
Коротко, нет. Нет, все, мы же знаем про ответ. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пришла мне повестка.
А будьте добры, радио выключите, чтобы эхо не было.
Хорошо.
Говорите.
Пришла сообщение из ЖКХ о том, что они планируют совместные рейды и арест имущества со службой судебных приставов. Скажите, без суда могут они это сделать?
А за что?
За что арест имущества?
Что вы сделали?
А у меня там задолженность небольшая есть.
Ну сколько?
20 000.
Ой, можете успокоиться и даже не
это
думать.
Это пугалки какие-то.
Вот именно, люди 800 миллион должны, и никто их не трогает. А, нет, без суда, Лен,
подайте без суда. На них заявление на вымогательство, вот честное слово. Если это ваша управляющая компания, такие методы используют. Ну что значит совместный рейд со службы судебных приставов? Ну это выдумки какие-то.
Судебные приставы не успевают вести свои дела. Они, у них даже нету приемных часов. По четвергам они принимают, и то еле-еле может записаться на полгода вперед. А вы хотите, чтобы судебный пристав ходила по квартирам?
Но я не хочу вообще.
Нет, ну, я понимаю, что вы не хотите.
Смотрите, какие творческие люди.
Да, во-первых, вот Лена сказала, без суда это делать невозможно. Во-вторых, подайте на них иск за вымогательство, на вашу управляющую компанию. Это просто вымогательство.
Максим, спасибо большое. Я хотел бы вам еще дополнительный вопрос задать.
Говорите.
А скажите, у меня все оплачено за прошедшие 3 года полностью. Но у меня они какие-то там за 4-5 год какие-то они насчитали. Поэтому я могу спокойно быть, но что срок исковой давности общий у нас 3 года.
3 года срок исковой давности, но у вас задолженность, она переходит из месяца в месяц, понимаете? Она переходит, эта задолженность, поэтому здесь спокойно быть нельзя, так как задолженность сохраняется, переначисляется, так что лучше расплатиться. Но вы говорите, там кусок небольшой, вы с ним вообще согласны? Если нет, попросите детализацию, пусть вам раскроют, да, что это за задолженность такая, откуда они ее взяли.
Она переходит, длящийся характер.
У них там все очень сейчас сделано хитро, там, знаете, вы уже ЖКХ как, у них общие вот задолженность есть, и она не забывается. А она раз и перетекла на следующий год, на следующий месяц. А вы выплачиваете, а они берут выборочно, например, там какой-то месяц выплачивается, а другой нет, за который вы заплатили. Одним словом, здесь вот этот вопрос лучше решить. А то, чтобы они придут с приставами, это...
Ну, меня удивляет полет творческой мысли, если честно. Креативная какая-то выдумка, хитра,
да. Спасибо большое, держитесь.
Спасибо вам. Спасибо.
Пожалуйста.
Придем, арестуем и в тюрьму.
Это может быть новый вид мошенничества, про рейд судебных приставов.
Правильно, да.
У меня у соседей долг 800 тысяч. И им приходят постоянно письма о том, что мы придем, закроем там вам унитаз какой-то задвижкой и прочее-прочее. Вот, и тут у меня случается там какая-то протечка, я вызываю сантехника, приходит сантехник, и я говорю, а скажите, а как вообще закрываются вот эти унитазы, как это происходит? Он говорит, ой, не волнуйтесь, в этих домах, вот что вы, вот вы, особенно в этом доме, где вы живете, такого вообще нельзя сделать, потому что не приспособлено, это надо вскрывать стены, потому что там подвального помещения как такового нету, там, ну, короче, говорит, заперекрыть вот и лично ваш унитаз невозможно, и тогда весь стояк надо перекрывать.
Ну, люди-то беспокоятся, видите, звонит сейчас, ну, слушатель, да. Говорит, а вдруг придут сейчас рейд проводить, не что-нибудь, а целый рейд.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Ой, здравствуйте, дозвонился. Скажите, пожалуйста, 60 лет, раньше был статус предпенсионера с обязательной долей в наследстве. Сейчас Собянин снял это в Москве, я из Москвы. Существует ли это сейчас право обязательной доли в наследстве для людей, достигших 60 лет в Москве?
Но вы же сказали, что Собянин снял это. Вы хотите что, проверить на нашего адвоката на знание?
Нет, я хочу узнать, осталось ли это федеральная, сказать, федеральная вот эта вот штучка, что вот обязательная доля в наследстве, которая была раньше.
А общая федеральная норма звучит так. Нетрудоспособные иждивенцы. Нетрудоспособные, то есть в силу, внимания пенсионного возраста, в силу возраста, либо по состоянию здоровья инвалида. Ну, либо несовершеннолетние дети, понятно. Поэтому здесь речь идет о пенсионном возрасте. Вот эта льгота, о которой вы говорите, местная, она не сохранилась, поэтому здесь речь идет о достижении вами пенсионного
Спасибо
возраста.
Спасибо нашему социальному государству. До свидания.
Ну, до свидания.
Что сделать? Вы знаете, я недавно...
Лен, вы ответили еще раз? Я читал сейчас.
Пенсионный, да, должен быть возраст, пенсионером должен
ну,
быть.
Ну вот смотрите, написано 55 или 60 лет человек, даже если не на пенсии, но именно вот этого возраста, он имеет право на обязательную долю наследства.
Если он иждивенец, он должен доказать, что он нетрудоспособный иждивенец. Автоматически это точно не происходит. Он должен состоять на иждивении и не менее года состоять на иждивении. Это уже вопрос доказан. Но у нас речь шла об общей норме. Общая норма – это пенсионный возраст. Поэтому здесь, ну, вот ответ он такой, какой есть. Иногда приходится сообщать не очень хорошие новости. Недавно мне звонит клиентка, а я думаю, боже, как ей сказать, что ее госпошлина сейчас при обращении в суд будет 900 тысяч. У нас же госпошлины очень-очень здорово увеличили с 8 сентября. Прям вот здорово увеличили. И если бы еще до 8 сентября она заплатила 60 тысяч максимальную госпошлину, то теперь она заплатит 900. И я ей это сообщаю, эту грустную новость. А сама думаю, боже, ну я понимаю, что я не несу ответственность за правительство. Я не несу ответственность за законодателя. Но мне даже неудобно ей об этом сообщить. Так что имейте в виду, сейчас дорого судиться стало.
Нет, просто вопрос в том, что, а что штрафы увеличили за проезд, а госпошлина увеличена, цены растут, а мы как хотим, чтобы что, люди куда-то уехали, умерли или как?
Не знаю, все действительно дорожает. И...
В Японии вон пенсионеры садятся в тюрьму. Женщины. Для того, чтобы там жить. Потому что их там кормят, за ними медосмотр и так далее. Потому что в Японии пенсии нету. Если дети нехорошие отношения, то дети не общаются, не помогают. И они остаются одни. И только идти на Фудзияму и умирать там...
Недавно была новость, японец один приехал в Россию, а у нас с 1 января ужесточились требования к иностранцам, лицам без гражданства, они теперь не могут просто так купить сим-карту российскую. Для того, чтобы они приобрели российскую сим-карту, они должны зарегистрироваться на госуслугах, предоставить СНИЛС, биометрию пройти биометрию, зарегистрироваться в биометрической единой базе, и только после этого со всеми с этими регистрациями пойти в салон сотовой связи и приобрести российский номер телефона.
Так.
Больше 10 сейчас телефонов на одного человека приобретать нельзя. И те, у кого уже у иностранцев есть номера российские, нужно зарегистрироваться до 1 июля, вот всю эту регистрацию пройти, иначе им все телефоны поблокируют. Он не смог разобраться с нашими госуслугами, собрался и поехал обратно в Японию. Но имейте в виду, сейчас действительно с иностранцами ситуация такова. Просто так карточку не купишь.
Здравствуйте. Можно ли выписать ребенка из комнаты в коммунальной квартире, которая находится в Москве, и прописать ее в квартиру в Московской области, в которой ребенок имеет долю. Ребенку 11 лет, родители в разводе, ребенок сейчас прописан у бабушки отца.
Угу. Ну, частый вопрос, можно ли снять ребенка с регистрационного учета по месту жительства и зарегистрировать по конкретному месту жительства. Если этот ребенок уже не является членом семьи, если в отношении там, ну, там брак расторгнут и прочее, бабушки и дедушки могут снять ребенка в судебном порядке с регистрационного учета, если есть куда его прописывать. Ну, вы сказали, что есть, что доля есть в квартире в Подмосковье.
Я напомню, у нас идет голосование. Еще буквально 4 минутки. Если мужчина, отец, бывший муж не платит алименты, то надо все выбивать у него по закону. Из него 134-21-35. Нужны исправительные работы или даже заключение какое-то на 15-30 суток, 134-21-36. И простить, понять, поверить и отпустить. 134-21-37. Код города 495. Проголосуйте еще, пожалуйста, вот эти 4 минутки. Так. Вопрос, так, про умер нерадиво мы уже говорили. Так. Вот, много лет назад. Это просто история, это не вопрос. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите, вы в эфире.
Меня зовут Надежда Анатольевна. Я к вам с таким вопросом. Я в 18-м году в Москве купила однокомнатную квартиру, продав в Подмосковье две квартиры. 5 лет я жила и не знала, что я живу в чужой квартире, что я купила квартиру у мошенников. Суды шли за спиной. Меня никогда никуда не приглашали. Ни через почтовое отделение, ни лично, ни через соседей. Ну, я знала, что я собственница. А и в итоге я узнаю, когда наследники переделали лицевой счет, они пришли, позвонили, я открываю дверь, они: «Здравствуйте, мы собственники, выходите». Это было ужасно, я на костылях передвигаюсь. Как я выдержала, что я костылем не отоварила. Простите за такое выражение.
Так, у нас очень мало времени, вопрос да, у вас, да, давайте к вопросу. А вопрос история ужасна.
Меня выгнали, но меня признали добросовестным приобретателем через год. Но все равно же нужно освобождать. И теперь я инвалид на костылях, малоимущая. Я снимаю за свою пенсию, которая у меня 24 тысячи, а 22 тысячи в Подмосковье плачу. А когда же мне предоставят тогда деньги для выплаты, для приобретения жилья? Я понимаю, что это социально несправедливость. Вот у меня такой вопрос. Как же жить дальше?
Сложный.
Я ведь честный человек.
Сложный вопрос. Действительно, Надежда, я так понимаю, что исковое заявление было о признании сделки недействительной, и сделка была признана недействительной, но, однако же, вы были добросовестным приобретателем, но стороны возвращены в первоначальное положение, квартира перешла.
Ну, а как так может быть?
Я не знаю, какие там были основания.
Сделка не признана. Квартира без обременения, нарушений никаких. Не признана абсолютно. Ну, коли по закону я должна отдать наследникам, и все, меня присудили освободить. И я не одна, там много квартир, это большая банда действовала. Их там пересадили, но мне от этого не легче.
Возбудили уголовное дело по мошенничеству, да, по 159-й статье Уголовного кодекса, 159-я часть 4.
Да, не я возбудила, а наследники.
Наследники возбудили.
А закон, кто последний приобретает, у того изымается.
Признали сделку недействительной. Ну, вам, вы даже не были, что ли, признаны потерпевшей по уголовному делу?
А меня даже не рассматривали, не приглашали. Я только когда узнала, я пришла в суд, а время уже истекло на восстановление, вы понимаете?
А иск вы не подавали о взыскании денежных средств в результате преступления?
Нет, они теперь еще ищут ту женщину, у которой я купила квартиру. Она не была признана мошенницей, а теперь якобы и ее признали.
Угу. Так они... Надежда, сейчас разбираться, да, разбираться в этих всех историях. Лен, еще в суд на эту женщину подать можно?
Тут сложно. Нужно продавщицу. Вот так с бухты-барахты давать сейчас четкую рекомендацию было бы неправильно. Я примерно себе представляю, что было возбуждено уголовное дело, сделка признана недействительной. Наша слушательница не была признана потерпевшей по уголовному делу. Иск о взыскании денежных средств с мошенников не подавала. Можно подать исковое заявление о взыскании денежных средств. Другое дело, есть ли им откуда отдавать эти деньги, если они сейчас в
тюрьме находятся. Заявление подано, ищет полгода, вот в апреле будет. Это все делается. Причина в другом. Мне как жить?
Давайте поступим. Нет,
Надежда Анатольевна, как вам жить? Вы знаете, мы вот прям сказать вот так из эфира не можем. Надо, ну что мы скажем? Мы очень
детально
сочувствуем вам. Мы очень сопереживаем вам. Единственное, вы сказали, что есть надежда на то, что вам выдадут деньги на муниципальное жилье.
Нет, не выдадут деньги. Так нет.
На сейчас, приобретение, почему? Меня же признали добросовестным приобретателем.
И что сказали? Что могут помочь приобрести жилье?
Ну, а по закону якобы, что да, деньги выплачиваются добросовестными. Или это я заблуждаюсь?
Но это не муниципалитет выплачивает, это выплачивают вам денежные средства те, кому вы, соответственно, те, кто совершил преступление, те, кто, кому вы передавали денежные средства.
Жилья,
простите, а у них нет, просто взять неоткуда.
Очень
получается,
много имущества забрано.
Ну, понятно. Потому что давайте вы в следующий эфир все-таки позвоните поподробнее, потому что у вас целая история, она большая.
Да, интересно.
Мне следующего эфира не хватит. Конечно, вы меняете.
Ну, большой. Я переписал, Надежда Анатольевна, я переписал ваш телефон. Если мы с Леной сейчас поговорим за кадром, если что, мы там или я, или кто-то с вами свяжемся и обсудим сложившуюся ситуацию. Держитесь, дорогая, держитесь. Мы что-нибудь попытаемся сделать. Спасибо большое, друзья. На этом все. Елена Синина была сегодня народным адвокатом. Спасибо, что задавали свои вопросы, а мы спасибо, что отвечали вам верно. Мастер Челноков был с вами. Оставайтесь на радио, говорит Москва. Далее народный диетолог. Новости, а потом народный диетолог. Поехали.